Десятки тысяч эротических рассказов вы можете найти на сайте ero-storytop.com. Еще раз. ero-storytop.com. Звонок шефа разбудил Фрэнка Рокстона в 10:00 утра. Он с трудом поднялся и также тяжело смог сфокусировать взгляд на ближайших предметах. Вчерашняя гулянка в баре не прошла даром. Башка трещала немилосердно. Сотовый надрывался, и Фрэнк поспешил ответить на вызов. Не то, чтобы ему так уж хотелось поговорить с шефом. Просто противный, пронзительный звук его уже достал. «Привет, Фрэнк!» — послышался басовитый голос Сэма Маклейна. «Я не оторвал тебя от важных дел. Вообще-то я в отпуске!» — недовольно произнес Фрэнк. «Что может быть важнее?» «Боюсь, такие дела найдутся. Нужна твоя помощь. Ты отзываешь меня из отпуска? На пару-тройку дней. Как я думаю, потом догуляешь. Пара-тройка дней?» Хмыкнул Фрэнк. «Дело, видать, несерьезное. Неужели меня из-за этого нужно дергать?» «Я бы не стал тебя дергать. Но у нас тут просто горячий сезон. Людей катастрофически не хватает. И еще, этих практикантов мне тут навязали. Что? Об этом потом. Приезжай, Фрэнк. И давай, побыстрее шевели задницей. Для сборов много времени не понадобилось. Ночь он проспал в брюках и рубашке. Снял только ботинки и пиджак, который бросил прямо на пол возле дивана. Видок сейчас был аховый. Костюм. Как у коровы из жопы. Ну да ладно, лейтенант Маклейн. Хотя и тот еще говнюк. Но понятливый. А насчет внешнего вида докапывается только до тех, кто носит форму. Это обычно парни из патрулей. Фрэнк, работая детективом, одевался всегда в гражданское. Через час он подогнал свой черный, слегка обшарпанный Понтиак на стоянку возле департамента полиции Хьюстона. Еще через 15 минут был в кабинете шефа. Лейтенант Маклейн был крепкий, широкоплечий мужик с грубоватыми чертами лица и цепким взглядом. Улыбался он крайне редко, а все больше пребывал с хмурым выражением на лице. Вот как сейчас. Скользнув неодобрительным взглядом по измятому костюму Фрэнка, шеф на этот счет ничего не сказал и жестом пригласил устроиться на стуле по другую сторону стола. Когда подчиненный сел, Маклейн протянул ему стандартный формуляр заявления. Фрэнк, разумеется, знал, что это, но спросил: «Это что?» «Заявление от миссис Эрики Марш о пропаже мужа». Фрэнк, не зацикливаясь пока на деталях, пробежал заявление глазами. Когда пропал? Больше 2 суток назад. Раскрыть по горячим следам не удалось. Поэтому по закону штата это дело передано нам. В отдел детективов. Займись этим, Фрэнк. Дня за 2-3 ты управишься. Я уверен, надо было с самого начала отпуска валить куда-нибудь на Гавайи. Вздохнул Фрэнк. Или в Калифорнию. Надо было. Усмехнулся шеф. Ну раз уж я вытащил твою ленивую задницу сюда. Займись делом. А девочки с пляжей Калифорнии подождут. Окей. Лейтенант. Что еще есть по делу, кроме заявления? Нет ни черта. Крутим все сначала. Известно только, что пропавший Брайан Марш работает в компании SCEN. Что-то там с электрикой связано. В тот день, когда он пропал, было 2 вызова. После второго он, в общем-то, и исчез. Съезди в эту компанию. Узнай там все подробности насчет тех вызовов. Поговори с его женой. В общем, ты знаешь, как действовать. Не мне тебя учить. Ладно. «Шеф, тогда я пошел». Фрэнк поднялся. «Задержись». Сэм Маклейн кивнул на освобожденное подчиненным место. Когда Фрэнк снова сел, лейтенант нажал на своем столе кнопку вызова. После чего сказал: Мне тут курсантов из полицейской академии Нью-Берта прислали на практику. Приходится распределять кого куда. К тебе тоже приставлю. Шеф, я не... Попробовал было возразить Фрэнк. Но лейтенант прервал его решительным жестом руки. Я знаю, Фрэнк, ты привык работать один и все такое. Но пойми и ты меня. В конце концов, разве мы не должны помогать молодым? Это ведь наша смена. Кто еще поделится с ними своим опытом? Если не мы, Фрэнк. Хорошо, кивнул подчиненный. Надеюсь только, курсант окажется не распоследним тупицей. И не гомиком. Терпеть не могу гомиков. Не волнуйся, это точно не гомик. Усмехнулся Сэм МакКлейн. Едва он это произнес, как дверь открылась и на пороге появилась очень миловидная девушка в темно-синей униформе курсанта полицейской академии. На вид ей было немногим больше 20 лет. Каштановые пышные волосы до плеч. Темно-карие глаза. Длиннющие ресницы. Чуть раскосые глаза и совершенно умопомрачительные полные губки. Последние две детали в сочетании со смугловатой кожей указывали на большую примесь мексиканских кровей. Фигурка очень ладная. Ножки стройные. Фрэнк мгновенно поменял свое мнение. Черт возьми. Совсем даже неплохой напарник в предстоящем деле. Девушка вскинула руку и выпалила. Курсант Кристи Лопес по вашему приказу прибыла. Отлично. Курсант. Вольно. С чуть ироничной улыбкой произнес лейтенант. После этого он кивнул в сторону Фрэнка. Это детектив Фрэнк Ракстон. Ему поручено расследовать одно дело, и вы, курсант Лопес, поступаете в его распоряжение. «Слушаюсь», — ответила она, скользнув любопытным взглядом по лицу и фигуре Фрэнка. Он чертыхнулся про себя. Надо было хотя бы рожу побрить. Про свой костюм жуткого вида он даже вспоминать не хотел. «Вопросы есть, курсант?» — спросил шеф. «Вопросов нет», — ответила она. «У меня вопрос», — чуть прищурившись подал голос Фрэнк. Кристи снова к нему обернулась. «Вы, как я понимаю, начали проходить практику в патруле?» «Да, сэр», — не моргнув, ответила она. «Что ж, отлично. Все мы через это проходили. Но сейчас нам предстоит работа иного рода. Смените форму на гражданскую. Оставьте только жетон и удостоверение». «Есть, сэр. Будьте готовы через 2 часа. Мы начнем прямо сегодня». «Торопишься в Калифорнию, Фрэнк?» — хохотнул МакКлейн. «Точно, шеф. Калифорнийские пляжи — это нечто», — кивнул детектив Ракстон. «А калифорнийские?» Но тут, поймав любопытный взгляд Кристи Лопес, про девочек он умолчал. «Меньше, чем HR-класс равно WP-блок-сепаратор, больше, чем». Последние 2 дня Лин пребывала в сильнейшей депрессии. Хорошо еще, что Джефф уехал по делам в Сан-Антонио и вернется не раньше следующего понедельника. По крайней мере, она была избавлена от его раздражающего участливого внимания и сочувствия, и ничего не нужно объяснять по поводу своего состояния. В подвал она больше не спускалась. Хотя раз 10. Если не больше, подходила к двери и, прижавшись к ней ухом, прислушивалась к тому, что делается внизу, но ничего особенного не услышала. Из подвала не доносилось никаких звуков. Где сейчас подземники? Увидит ли она их снова? Воздержание становилось уже невыносимым. Лин много мастурбировала, доводила себя руками и вибраторами до оргазма. Но ощущения при этом даже близко не могли сравниться с теми, что она получала, когда подземники совокуплялись с ней. Порой, в раздражении отбрасывая вибратор в сторону, она начинала плакать навзрыд и кататься по постели в муках неудовлетворенного желания. Ее сны наполнялись образами зверей, выбирающимися из ямы и трахающими ее во все дырки большущими, гибкими членами, пользующими ее совершенно грязными и бесстыжими способами, и она зачастую просыпалась, оглашая спальню криками, вся мокрая от пота и обильные течки между ног. Чем дольше это продолжалось, тем становилось невыносимой. Что-то нужно было предпринять. Что-то нужно сделать. Но требования подземельников были невыполнимы. Даже, если бы не моральная сторона вопроса, Лин просто физически не смогла бы удовлетворить запросы чудовищ в человечине. Ну что ей, в самом деле выходить на улицу и убивать там людей? А потом тащить трупы и сбрасывать их в подвал? Бред какой-то. Конечно, подземники этого не понимали. Их представления обо всем были проще, и они руководствовались лишь своим желанием и инстинктом. Хочешь секса? Дай нам мясо. Корми нас тем, что мы хотим и любим. Логика тварей была проста до примитивизма и одновременно ужасно полным отсутствием альтернативы. Сперва, решив покончить со всем одним махом, Лин собралась вызвать бригаду ремонтников. Человек так в 5-6. Пусть закатают проклятую яму бетоном. Вряд ли струйщик и брызгун рискнут показаться, если в подвале будет куча народу. Да, надо заделать яму и забыть обо всем. Забыть, как страшный сон. Но чем больше Лин думала о том, что не увидит более своих монстров, тем решимость ее становилась все меньше и меньше. Она не могла без них. Ее тело жаждало проникновения этих чудовищ. Их звериный запах, оставшийся в памяти, не отпускал ее при одном воспоминании о гибких, упругих членах, вонзающихся в ее лоно. Соски Лин твердели, и между ног становилось мокро. Молодая женщина умом, конечно же, понимала, что все это ненормально. Связь с этими существами противоестественна. Это извращение похуже инцеста, отвратительнее педофилии и даже, вероятно, зоофилии. Но ничего поделать она не могла. Лин не исключала, что у нее выработалась какая-то зависимость и на психическом, и физиологическом уровне. Скорее всего, из-за спермы подземников. Что-то в ней наверняка содержалось, и они пометили ее как свою самку. Самку. Интересно, а струйщик и брызгун одни или есть еще такие же существа? Скорее всего, есть. И самки в том числе. Иначе, как еще они размножаются? Наличие у подземников отлично развитых половых органов исключает почкование. Ревность закралась в душу Лин. Черная, жгучая, злая. Пока она страдает здесь, пока дрочит себя пальцами, пока трет, как одержимо свой вспухший клитор. Брызгун и струйщик наверняка дерут где-то там в туннелях своих самок. А про нее, наверное, и думать забыли. Уроды проклятые. Твари? Ну ничего, она всем покажет. Она любому глотку порвет, кто прикоснется к ее струйщику и брызгуну. На третий день воздержания Лин решилась. Она позвонила специалисту по ремонту техники, отыскав номер телефона в газете в рубрике «Объявления и платные услуги». На этот раз выбрала не компанию, а частное лицо. Когда ей ответили, Лин сообщила, что у нее в подвале неисправен генератор. Ремонтник прибыл спустя 2 часа после вызова. Это был крепкий, смуглый мексиканец лет 35 по имени Альберто. Веселый и улыбчивый человек. Лин проводила его в подвал и показала генератор. Тот осмотрел его, потом запустил. Раздался громкий, но вполне равномерный гул. «Мэм, он работает», сообщил Альберто. Более того, он в отличном состоянии. Правда? Молодая женщина изобразила удивление. А что же так мигает лампочка в соседней кладовке? Это Что-то с проводкой и генератор тут ни при чем. Мексиканец улыбнулся. Вам нужно вызвать электрика. Да, наверное. Пробормотала Лин. Вела она себя странно, и это не укрылось от Альберта. Женщина сильно нервничала. Хотя непонятно из-за чего и все время к чему-то прислушивалась. Да еще, часто бросала тревожные взгляды в сторону здоровенной ямы. Что была в полу. Яма эта, надо сказать, тоже беспокоила Альберта. Он не мог объяснить, что не так. Но этот провал нагонял на него изрядный страх. Хотелось поскорее уйти отсюда. И он уже было собрался сделать это. Как из темноты появились две руки с черными кривоватыми ногтями. Мексиканец заметил их и предостерегающе вскрикнул. Затем он бросился к выходу из кладовки. «Мэм, бежим, там что-то есть в яме». К удивлению и ужасу Альберта молодая домохозяйка вцепилась в рукав его рубашки и расхохоталась. «Не спеши так. Ты им нужен. Очень нужен». Из ямы выпрыгнул брызгун. Крик застрял в горле Альберта. Вместо него вырвалось какое-то невнятное хриплое сипение. Подземник ударил мексиканца по голове с такой силой и быстротой, что Лин и глазом моргнуть не успела. Она лишь услышала приглушенный хруст. Альберто мгновенно весь обвис и, вероятно, упал бы. Но брызгун подхватил его и поволок к яме. «Эй!» — крикнула Лин. Подземник обернулся. Их глаза встретились, и во взгляде чудовища молодая женщина увидела благодарность. Через мгновение брызгун и его жертва исчезли в яме. Лин ждала больше часа. Даже притащила в подвал матрас и бросила его неподалеку от ямы. Но время шло, и молодая женщина совсем уже было потеряла надежду. Как до слуха ее донесся заветный топот. Скрежет ногтей по камню. Неужели? Сердце Лин учащенно и взволнованно забилось. Душу переполнила радость, а внизу живота возникло сладостное томление. Из ямы вылез брызгун. Шумно, возбужденно дыша, он смотрел на Лин. Его член был в полной готовности, и молодая женщина начала раздеваться. Сняв с себя все, она улеглась спиной на матрас и раздвинула ноги. «Иди сюда! Ну же! Чего же ты ждешь?» Лин издала томный, полный сладострастия стон. «Я так хочу тебя! Возьми меня! Наполни меня собою!» Полусогнув ноги в коленях, брызгун приблизился. Его пенис, налитый мощью, внушительно покачивался из стороны в сторону. Да при этом еще и слегка извивался. Лин едва дышала, охваченная восторгом, желанием и немного страхом. Пися ее была мокрой и готовой к принятию желанного гостя. Головка пениса почти вплотную приблизилась ко входу во влагалище. На свет выбрался вертлявый язычок и принялся вылизывать срамные губки Лин. Потом взялся за ее возбужденный клитор. Молодая женщина застонала от удовольствия. Маленький шустрый озорник отлично справился, заставив сладко ноющий бугорок стать тугим и вспухшим от желания. Ну! А потом орудие брызгуна вошло внутрь в горячую, липкую, жадно всасывающую мякоть вагины. Подземник начал двигаться не спеша, размеренно. Он словно бы смаковал каждое движение. Лин обхватила монстра за шею. Ноги ее были широко раздвинуты и чуть вскинуты вверх. Она начала подмахивать низом живота, желая более глубокого и сильного проникновения. И ей не пришлось долго ждать. Брызгун двигался все быстрее и быстрее. Лин стонала, взвизгивала и вертелась под его мощным напором. Ее срамные губки были растянуты до предела, и между ними с мокрым чавканьем сновал вверх-вниз скользкий и липкий от смазки пенис монстра. В пизденке Лин с каждой минутой росло и набирало силу удовольствия. Нарастало сладостное томление. требующей разрядки. Она уже ничего не соображала, полностью отдавшись чувствам, эмоциям и ощущениям. Огромный член монстра сладко терзал ее дырочку, вонзаясь туда глубоко, заполняя ее всю до предела. Лин кончила с громким пронзительным криком. Сумасшедший оргазм, сильный и продолжительный, сотрясал все ее тело. Стенки влагалища била такая пульсация. Они так сжимали и стискивали член подземника, что брызгун не выдержал и тоже кончил. Его сперма выбрасывалась в женское лоно сильными толчками. Монстр приглушенно рычал от удовольствия, опорожняя яйца в человеческую самку. Лина хала, стонала и вскрикивала, чувствуя мощный и горячий поток животворного эякулята. Брызгун ткнулся носом женщине в шею. Засопел, заурчал, а после, вытащив из нее член, скрылся в яме. Лина осталась лежать на матрасе с раздвинутыми ногами. Истома охватила ее, приятная нега. Она провела рукой по своей мокрой писе. Пальцы стали липкими от спермы подземника, которая медленно вытекала наружу и тянулась вниз густой вязкой нитью. Лин облизала пальцы, потом приподнялась и села. В общем-то, она получила, что хотела, но желание у нее еще осталось. Молодая женщина была не прочь еще позаниматься сексом. Но зверь скрылся, тоже получив свое, и появится ли снова, было неизвестно. Может, придет второй подземник. Струйщик, можно ли рассчитывать на это? Лин не спешила покидать подвал. Она ждала и надеялась минут 10. Но затем ее все больше начали охватывать скепсис и сомнения. Нет, видимо, на сегодня это все. Что ж, и то неплохо. Но едва молодая женщина собралась уходить, как послышался приглушенный топот и после шуршания и скрежет по камню. Сердце Лин забилось сильнее от охватившей ее радости. Неужели? Кто же это? Брызгун вернулся или из ямы появится струйщик? Появился струйщик, и Лин расценила это как добрый знак и удачу. Собственно говоря, брызгуну тут больше делать было нечего. Вряд ли после недавнего оргазма он смог бы так быстро восстановиться и заново трахнуть ее. Другое дело струйщик. Он был полон сил и желания. «Привет», — прошептала Лин. «Я знала, верила, что ты придешь». Она раздвинула ноги пошире и начала поглаживать пальцами правой руки свою возбужденную киску. На подземника Лин смотрела из полуопущенных ресниц. Щеки ее заливал яркий румянец. На губах была томно-блядская улыбка. Все это действовало на мужчин всегда безотказно. Также это подействовало и на монстра из подземного мира. Сексуально-агрессивно рыча, он бросился к Лин и без всяких прелюдий сразу начал овладевать ею. Молодая женщина рассмеялась. «Тише, тише, какой ты горячий, соскучился, да?» Его здоровенный пенис сновал туда-сюда в ее распертой мокрой дырке, погружаясь туда едва ли не по самые яйца. Выходя обратно, гладкий, постоянно меняющий форму ствол блестел от обильной вагинальной смазки возбужденной женщины. Вскоре течка стала столь обильной, что начала взбиваться в пену и пузыриться вокруг елдака монстра. Помещение наполнилось теперь не только громкими стонами Лин, но и смачным чавканьем, с которым член подземника двигался во влагалище женщины. «Да, и еще?» — вскрикивала она. «Быстрее! А господи! Я вот-вот! Уже! Пока!» Она билась в сладких конвульсиях оргазма, оглашая подвал воплями. Подземник мял руками ее груди и, прижав Лин к полу, продолжал наяривать членом. Так что летели брызги. От сильнейшего оргазма Лин впала в полубессознательное состояние. Струйщик кончил в нее, заполнив до предела своей спермой ее лона. Когда он, с обвисшим членом и скукожившимися яйцами, скрылся в яме, молодая женщина еще долго приходила в себя. Удовольствие, казалось, пропитало каждую частичку ее тела. Настроение было на невероятном подъеме, и Лин не могла даже вспомнить, когда она была так счастлива в последний раз. Может, в детстве, когда получала от родителей восхитительные подарки. Ну, а сейчас подарками для нее, взрослой зрелой женщины, стали два великолепных члена, доставивших ей сногсшибательное удовольствие. Но, как оказалось, время для получения удовольствия еще не закончилось. Пока Лин отдыхала и прикидывала, что минут через пять нужно подняться и идти в ванную, из ямы неожиданно выбрался брызгун. Его член пребывал в полной готовности. Подземник заставил Лин встать на четвереньки, после чего зашел сзади и, загнав свой пенис ей под выпяченные вверх ягодицы, начал совокупляться с женщиной. Лин считала, что в полной мере получила удовольствие и о продолжении не думала. Однако появление брызгуна стало приятным сюрпризом, и она почти сразу вновь разогрелась, быстро двигаясь, образовав на стволе своего члена несколько утолщений, да еще вылизывая стенки женского влагалища язычком из залупы. Брыгун довел Лин до оргазма и повторно кончил сам. Спермы он исторг не меньше, чем в предыдущий раз. Пока Лин приходила в себя, так и оставшись стоять на четвереньках, семя подземника, точнее его излишки, медленно вытекали наружу и капали вниз, или же образовывали на ляжках молодой женщины скользкие и блестящие дорожки. Брызгун скрылся в яме, но появился струйщик, и Лин приняла его с не меньшей радостью. Второй подземник овладел ею в той же позе и через пару минут достиг финала, опорожнив яйца. Довольно урча, он погладил Лин по щеке и скрылся в темном холодном провале. Лин была переполнена спермой чудовищ. Просто до предела. Она присела отдохнуть возле стенки. Ноги чуть раздвинула. Чуть светящийся опаловый эякулят все вытекал и вытекал из нее, пока под ягодицами и ляжками не образовалась большая липкая лужа. «Я люблю вас», — прошептала Лин. «Вы оба мои, только мои». И она тихонько засмеялась, переполняемая счастьем и совершенно не слыша в своем смехе ноток безумия. Меньше чем HR-класс равно WP-блок-сепаратор, больше чем. Лин дождалась, когда стемнеет. Затем, одевшись во все серое и малоприметное, вышла из дома. Машина Альберта, старенький, видавший виды пикап, был припаркован неподалеку. Молодая женщина забралась в кабину. Ключи у нее были. Альберто обронил свою барсетку, когда брызгун напал на него. И после Лин подобрала ее. Она отогнала пикап за три квартала от своего дома и оставила на обочине дороги возле въезда на территорию какой-то заброшенной промзоны. После, вызвав такси, вернулась домой. Точнее, попросила водителя высадить ее за полкилометра от дома. Оставшийся путь она преодолела пешком. Меньше чем HR-класс равно WP-блок-сепаратор, больше чем. Звонок в дверь застал Лин врасплох. Кто бы это мог быть? Она накинула халат и бегом кинулась открывать. На пороге стоял высокий, широкоплечий, крепкого телосложения мужчина лет 35 или около того. Внешность весьма приятная. Взгляд, может быть, несколько тяжеловат, но во всем остальном, очень даже интересный мужик. В свою очередь незнакомец смотрел на Лин. То, что он высоко оценил ее внешность, не могло ускользнуть от внимания женщины. На ее ногах, открытых выше колен, он задержал взгляд чуть дольше, чем того требовали приличия. Одет посетитель был в темно-серый костюм. Позади него стояла красивая, очень эффектная девушка-мексиканка. «Детектив Фрэнк Ракстон», — представился мужчина и сунул под нос оторопевшей Лин удостоверение. «Полицейский департамент Хьюстона. Отдел тяжких преступлений. Это мой помощник Кристи Лопес. Мы можем войти?» «Да-да», — пробормотала Лин, растерянно отступая назад. Они вошли. При этом Фрэнк тут же пробежался цепким взглядом по холлу. «Вы, Лин Стоквелл, так?» «Совершенно верно. Мне нужно задать вам пару вопросов. Вы не против?» «Нет. Речь идет о пропаже Брайана Марша. Он работал в компании SCEN и 3 дня назад был направлен к вам по вызову. Вы подтверждаете это?» «Да, конечно». Лин начала успокаиваться. Но Фрэнк все же уловил некую нервозность, которую она отчаянно пыталась скрыть. «То есть, вы не отрицаете, что Брайан Марш 21 сентября приезжал к вам?» «Не отрицаю. Он что-то делал у вас по профессиональной деятельности. Проверял проводку. У вас были проблемы с проводкой?» «Да, небольшие. Но сейчас все в порядке». «Сколько он у вас пробыл?» «Около часа. А потом?» «Потом он ушел. Вы в этом уверены?» «Абсолютно». Она даже возмутилась. «Или вы полагаете, что этот Марш остался и прячется где-то здесь?» «Вы очень нервничаете», — вдруг сказал Фрэнк. «По вам хорошо заметно, правда?» — растерянно и даже чуть расстроенно произнесла она. Видимо, считала, что вполне держит себя в руках. «Просто не каждый день меня посещают работники полиции. Прошу прощения, я действительно немного растерялась. Присаживайтесь», — она указала на кресло в гостиной. «Хотите чего-нибудь выпить? Кофе? Пожалуй, если вас не затруднит». «Нисколько, мистер Ракстон. Вам?» — обернулась хозяйка к Кристи. «Мне не нужно. Спасибо», — ответила она, пока Лин готовила на кухне кофе. Фрэнк шепнул своей юной спутнице: «Она явно нервничает. И еще, ты не обратила внимания? От нее какой-то странный запах идет». «Да, словно животными пахнет», — кивнула Кристи. «Самцами». «Самцами?» — озадачился Фрэнк. «Ну да. А как ты определила?» «Не знаю». Теперь озадаченной выглядела уже напарница. «Резкий такой. Мускусный. Интересный. Черт, даже возбуждает немного. В общем, так пахнуть могут только самцы». Обсудить эту тему они не успели. Пришла Лин, принесла Фрэнку чашку кофе горячего, источающего обалденный аромат. «Скажите, пока Брайан Марш работал у вас, ничего не случилось?» «Я имею в виду, вел ли он себя нормально?» «Да все, было нормально», — ответила Лин с несколько удивленным видом. «Может, он угрожал, пытался применить насилие?» «Что вы, ничего такого. Я бы тотчас вызвала полицию. Далеко не все жертвы преступников, особенно женщины, делают это, если затрагивается их честь», — заметил Фрэнк. «Нет, нет, Марш ничего такого не делал. Он выполнил свою работу и ушел. В котором часу это произошло? Не помните?» «В конце полудня. Точно я не помню. Перед тем, как уйти, он ничего не говорил или раньше до этого?» «Может, обмолвился. Так между делом о каких-то планах?» «Нет ничего такого». Лин покачала головой. «А в чем дело? Как я уже говорил, он пропал. Бесследно исчез. Его жена написала заявление. О боже, мне поручили расследование этого дела». Наступило довольно тягостное молчание, во время которого Фрэнк пил кофе. Да поглядывал на Лин Стоквелл. Она была бледна, теребила края халата, не знала, куда ей направить взгляд. Поэтому он у нее испуганно метался туда-сюда. При этом она упорно старалась не встречаться со взглядом Фрэнка. Наконец, чтобы несколько разрядить обстановку, он спросил: «А вы давно владеете этим домом?» «Совсем недавно». «Купили?» «Да». «Вы ведь замужем?» «Да». «А где сейчас ваш муж?» «В командировке. Сан-Антонио». Снова молчание. Фрэнк, не торопясь, допил кофе и поставил чашку на блюдце. В свою очередь, стоявшие на столике возле кресла. «Скажите, миссис Стоквелл, а в тот момент, когда Брайан Марш уезжал, мог это видеть кто-то из соседей?» Лин нервно пожала плечами. «Насколько я помню, на улице в тот момент никого поблизости не было». «На чем уехал Брайан Марш?» «Он уехал. Погодите-ка. Насколько я помню, он отправился пешком вниз по улице в сторону 18-й авеню. То есть машины у него не было?» «Была. Только служебная. Но она сразу уехала. Как только Марш прибыл. Потом приезжала». «Да». Они спрашивали: «Где Марш?» Я сказала, что он сделал работу и ушел. Это не удивило их. Он должен был позвонить, сообщить, что работа выполнена, и дождаться приезда служебной. Нет, он просто ушел и даже не пытался позвонить. Я не видела. Лин мотнула головой, почти сразу закрыла дверь. Может, он и звонил им откуда-нибудь с улицы. Ясно. Фрэнк поднялся, и тут же прытко вскочила его напарница. «Благодарю за кофе и информацию». Детектив направился к входной двери. «Всегда пожалуйста, мистер Ракстон». Лин последовала за ними. «Вряд ли. Конечно, я сообщила вам что-то полезное». «Ну что вы, ваша информация важна», — сказал Фрэнк. «Возможно, у меня возникнут еще вопросы. Вы не будете против, если я приеду еще, чтобы их задать?» «Нет, мистер Ракстон, всегда пожалуйста, я буду рада помочь». Перед тем, как выйти, он вдруг обернулся и спросил: «Скажите, миссис Стоквелл, в вашем доме есть какие-нибудь животные?» «Животные?» Она от удивления аж открыла рот. «Ну да, собаки, например». «Нет, я не держу собаку». «А какое это имеет отношение к делу?» «Да, собственно говоря, никакого». Он улыбнулся. «Просто мне показалось, что у вас есть собака. Я люблю их очень. Думал познакомиться». «Нет, мистер Ракстон, уверяю вас, собак я не держу». «Что ж, до свидания, миссис Стоквелл. Хорошего вам дня». Когда Фрэнк и Кристи вернулись к Понтиаку, припаркованному за углом, девушка спросила: «Почему вы решили, что у нее собака?» «Ну а кто еще?» — рассмеялся Фрэнк. «Не ишака же и не осла она держит в доме». «Осла?» — не поняла Кристи. «Я думаю, наша славная домохозяйка зоофилка», — начал объяснять Фрэнк. «Вот почему от нее так несло. Женщины подобного рода обычно для своих целей держат собак. Догов там, мастиффов, ослы и прочие парнокопытные. Это для извращенок из сельской местности». «Боже, какая мерзость!» Кристи всю аж передернула, и нервничала она, и дергалась тоже по этому поводу. Боялась, что ее грешки с псами откроются. «Вот тут, не знаю». Фрэнк покачал головой. «Что-то она не договаривает. Это точно. Думаю, дождаться ее мужа и переговорить с ним». «Ладно, поехали. Нужно еще пару мест проверить. Меньше чем HR-класс равно WP-блок-сепаратор, больше чем». После визита полицейских Лин совершенно потеряла покой. Она спустилась в подвал и все там тщательнейшим образом осмотрела. Не должно остаться ни малейших следов от тех, кто был утащен в яму. Ничего, она предвидела, что скоро в полиции будет заявление о пропаже мексиканца Альберто. Наверняка детектив каким-нибудь образом выйдет опять на нее. на ее звонок и вызов. А значит, нужно быть готовой к его повторному визиту. А возможно и к обыску. Не исключено, что полиция попытается спуститься в яму, когда обнаружит ее. Но Лин почем-то была уверена, что подземники сумеют остаться необнаруженными. Если же их все-таки найдут, Лин всегда может сказать, что и не знала про этих существ внизу. Ладно, теперь нужно успокоиться и подумать о главном. Лин направилась в ванную. Там она привела себя в порядок и после вернулась в спальню, где одела один из своих особенно любимых комплектов нижнего белья. Бюстгальтер и трусики в черно-вишневую расцветку. Далее была короткая юбка в обтяжечку с боковым вырезом и тонкая бежевая блузка. Понятное дело, Лин позаботилась и о вечернем макияже, и теперь выглядела не просто обалденно красивой и эффектной, а прямо-таки сногсшибательной. Черт возьми, а я ведь ого-го! Воскликнула она, разглядывая себя в зеркале, поворачиваясь и так и сяк. Сиськи оттопыривают тонкую ткань блузки. Прямо рвутся на свободу. Стройные ножки сведут с ума кого угодно. Ей предстоял поход по барам. Дело привычное. Этим она часто занималась после развода с первым мужем. Сейчас несколько отвыкла от мест подобного рода. Но ничего, привычки быстро возвращаются. Нужно снять мужика, привезти домой и заманить в подвал. У подземников должно быть пищи в изобилии. И она позаботится об этом. Меньше чем HR-класс равно WP-блок-сепаратор, больше чем с долбанным навигатором. Что-то случилось. Лин занесло черт знает куда. В конце концов, она остановила машину, чтобы успокоиться, осмотреться и сообразить, что делать дальше. Время около полуночи, и ей было желательно попасть на одну из центральных улиц, где всегда оживленно, светло, сверкают огни реклам. Одним словом, безопасно. Желая срезать путь и попасть в один из хорошо знакомых ей баров, она решила проехать через квартал, считающийся неблагополучным. Хотела быстренько проскочить через него, ибо в объезд было бы долго. И надо же такому случиться. Заблудилась среди чертовых улочек. Дороги здесь были узкие и извилистые. По сторонам нависали темные громады домов. Улицы пустынны и плохо освещены. В этих кварталах в основном проживали чернокожие и латинос, чья репутация, мягко говоря, не внушала доверия. Молодой одинокой белой женщине здесь не следовало появляться. У Лин был с собой пистолет, так что это несколько успокаивало, поскольку на навигатор больше не стоило полагаться. Лин вытащила из бардачка обычную карту города и попыталась разобраться, где она сейчас находится и как попасть на ближайшую большую улицу. В этот-то момент ее и застали врасплох. Дверца слева открылась, и в машину влез здоровенный бритоголовый негр в фиолетовой майке. В руке его сверкнул нож. Лезвие коснулось шеи Лин. За спиной раздался хлопок двух задних дверей. Еще два незваных гостя, тоже черные, оба в неприглядного вида футболках и бесформенных штанах. Один с гавайскими косичками, другой в вязаной шапочке. Усевшийся рядом бандит усмехнулся. «Ай! Ай! Ай! И что это здесь делает белая девочка? Как приличная белая леди попала в такое ужасное место?» От страха Лин потеряла дар речи. Лишь учащенно дышала. Негр с интересом наблюдал, как поднимается и опускается ее грудь. Как натягивается, слегка опадает и вновь натягивается ткань блузки. «Питон, сумочку ее передай», — послышалось сзади. Бритоголовый быстро огляделся. «Нету». Он чуть сильнее надавил ножом, заставив Лин ойкнуть. «Где твоя сумка, сучка?» «Там», — выдавила Лин. указывая в сторону заднего сиденья. «О, твою мать! Я же сижу на ней!» — заржал товарищ Питона. «Ну-ка, что тут есть?» — послышался шорох. Звякнула выпавшая губная помада. «О, ни черта себе!» Лин поняла, что бандит нашел ее пистолет. И надо же было так оплошать. Сунула бы оружие в бардачок. Хотя, помогло бы ей это сейчас. До бардачка не дотянуться и нож у самого горла. Это более чем серьезно. «Это тебе зачем?» — спросил бандит в вязаной шапочке, вертя пистолет возле головы Лин. «Наверное, чтобы в черных братьев стрелять». «Так, отвечай», — прорычал бритоголовый. «Нет, нет», — пискнула Лин, дрожа от ужаса. «Я не собиралась, лживая маленькая сучка», — хмыкнул бандит, засовывая пистолет за резинку своих штанов. «Аккуратнее с ним, кабан, а то яйца себе отстрелишь», — заржал черный с косичками. В ответ кабан что-то пробормотал неразборчивое и продолжил шариться в сумочке. Из бумажника Лин он деловито выгреб 500 долларов. Да еще остался недоволен. «Че, как мало-то?» — молодая женщина не ответила. Питон снова прижал острие ножа к ее нежной шейке. «Тебя спросили, сучинка, че, как баксов мало? Мне на вечер должно было хватить», — ответила она. «А, так ты, стало быть, вечер хотела хорошо провести», — заржал кабан. «По барам, по пивным, значит? Белой девочке скучно стало. Это плохо разве?» — чуть осмелев, спросила Лин. «Посидеть где-нибудь и отдохнуть. Плохо тебе будет, если будешь дерзить», — угрожающим тоном произнес Питон. Кабан между тем, больше не найдя в сумочке ничего ценного, швырнул ее прямо на пол салона и, еще раз пересчитав деньги, припрятал их в карман штанов. «Это налог, детка», — ухмыльнулся он. «Никому без разрешения нельзя появляться в нашем квартале. Даже при хорошеньком белом леди. Ну, а если уж заехала к нам без спроса? Плати». Он быстро взглянул на товарищей. «Ну чё, валим?» «Подожди, кабан, ты кое-что забыл», — сказал Питон, не сводя с Лин пристального масляного взгляда. «Чё я забыл, братан?» «Про еще один налог». «Чё, в самом деле? Напомни ко мне, белым девочкам, чтобы спокойно уехать домой, нужно доставить черным братьям немного удовольствия. Налог натурой. Ах да, и как я забыл», — картинно начал сокрушаться кабан. Он даже демонстративно схватился за голову. «Ну надо же, что с моей памятью сегодня?» Бритоголовый, видя, что Лин пребывает в некой прострации и не смотрит на него, ощутимо толкнул ее в плечо. «Ты что там, уснула? Слышала про налог?» «Я не могу». Лин в ужасе отшатнулась. «Вы что, в самом деле? Я замужем. А я женат, и что с того?» — заржал кабан. Похоже, идея Питона с налогом натурой ему понравилась. «Но так нельзя», — в отчаянии воскликнула Лин. «Я не могу. Берите деньги. Берите, что хотите, и отпустите меня». «Ага, сейчас. Цыпочка». Питон ухватил молодую женщину за волосы и прижал острие ножа к ее левой щеке. «Ты, белая сучинка, будешь делать, что тебе скажут. Ясно? И только попробуй трепыхаться. Кровь тебе пущу. Давай, вылезай из тачки». Дрожа и всхлипывая, Лин выбралась из машины. Тут же вылезли кабан и гаваец. Последний восхищенно присвистнул, полностью разглядев пленницу в ярком лунном. «А цыпочка-то хороша, а то», — хохотнул Питон, — «пальчики оближешь, какая вкусняшка». Негры пожирали ее жадными взглядами. Затем кабан бесцеремонно ухватил Лин за попку. Она взвизгнула и отвесила ему пощечину. «Чувствую, горяча ты штучка», — заржал бандит. «Люблю таких сучек. «Ладно, братва, двигаем копытами». И они вчетвером устремились куда-то по грязной улице, мимо бачков для мусора. Мимо темных проулков, откуда несло мочой и дерьмом. Мимо покосившихся домов гетто. Кабан шел впереди. Алин была вверена заботам питона и гавайцы, которые тащили ее, иногда подгоняя ругательствами и тычками. Шли недолго. Уже минут через 10 свернули в один из малоприметных переулков. Тут были сотни таких. И вскоре остановились перед здоровенным трейлером без колес, взгроможденным на массивные металлические опоры. Дверь была приоткрыта. Оттуда и из двух боковых окон падал свет. «Ну, шевелись!» — прикрикнул питон и подтолкнул пленницу в спину. «Господи, прошу вас, отпустите меня!» Лин заплакала. «Что плохого я вам сделала? Пожалуйста, отпустите! Хватит тут сырость разводить!» — зарычал бритоголовый. «И пасть захлопни, ты бы повежливее с леди!» — рассмеялся кабан. Она все-таки наша гостья. Трудно было ожидать от такого бабуина галантности. Однако негр продемонстрировал ее, приоткрыв дверь трейлера пошире и вежливым жестом. С поклоном пригласил Лин войти. Понятное дело, вся его учтивость была лишь фальшью. Но лучше уж так, чем грязные ругательства в самое ухо и постоянные грубые тычки. Внутри трейлера было все, чтобы проводить время с комфортом. Кожаный диван, кровать, пара кресел, телевизор плазма, столик и мини-бар. Широкая цветастая занавеска закрывала вход в соседнее отделение, где, скорее всего, располагалась кухонька. В одном из кресел развалился негр-здоровяк лет 40 в майке и шортах. Его курчавые волосы были очень коротко подстрижены. На левой щеке от подбородка до уха красовал